Другое дело, что во всем этом надо разбираться. Но вернемся к воле.
А можно вот извините?
Сейчас, одну секунду, я завершу, и потом, значит, следующий просто вопрос будет. Итак, как вам приобрести очень сильную волю? Как ни странно. Как ни странно, приобрести сильную волю вам поможет знание. Вот когда вы хоть чего-то начнете понимать, или как вам будет казаться понимать, что-то в этом мире, у вас выработается система взглядов, ну, таких же прочных, как, не знаю, таких же незыблемых, я даже не знаю, с чем сравнить ее, и тогда уже ничего вас не собьет с толку. И тогда вы перестанете метаться. А если вы перестанете метаться, вы направите свою волю в одно направление. А если будет смотреть в одно направление ваша воля, туда же будет смотреть и ваше внимание, и ваша энергия, и ваше сознание. И вы превратитесь в такого могучего слона, не встречающего препятствий. Ну или, называя это по-другому, вы превратитесь в раджу.
Вопросы, давай. Когда мы, например, планируем какие-то дела и доводим их до конца, то мы этим развиваемся.
Вот это хороший, да, вот это хороший вопрос.
Мы это на полпути бросаем,
да? Да, вот, до конца, отличный вопрос, вот отличный вопрос. Значит, как еще развивать волю в этом смысле? Нет ничего более разрушающего волю, как недоведенное до конца дело. В этом отношении я всегда, мой любимый пример это... немцы во время войны. Они иногда вот пришла директива наступать. Уже всем было понятно, что наступать нельзя, но они все равно до конца выполняли. Они потом ошибались, но они извлекали ошибки и больше их не допускали. Понятно, если, конечно, это не фатальная ошибка. Но фатальная ошибка всегда наступает, когда вы нарушаете два первых принципа. Принцип ненасилия и принцип нерастраты, да, то есть самого себя. Но в этом смысле любое доведенное до конца дело усиливает вашу волю на порядок. Поэтому если у вас есть миллиард незаконченных дел, и если есть возможность хотя бы два или три из них довершить до конца, доделайте, пожалуйста, и вы почувствуете прилив воли. Вы увидите обратную связь, вы почувствуете, как в этом мире шестеренка раз и провернулась. Шестеренки, этот мир сделан из гигантских шестеренок. Пока маленькая не провернется, большая не сделает полный оборот, понимаете, да? Если вы хотите изменить свою жизнь... как-нибудь грандиозно, вы хотите просветления, но сами не доделали какие-то мелкие дела, как вам кажется, второстепенные, знаете, вы ждете, и Вселенная ждет. Вы сделали, и Вселенная сделает. Вот, поэтому это очень-очень хорошее, важное замечание. Доводите до конца дела. Если есть сомнения в том, что вы доведете до конца дела, не беритесь за него. Понимаете, да? Вот у Наполеона, говорят, было такое правило, что отдавай приказы только те, в которых не сомневаешься, что они будут исполнены. Почему? Тогда, когда наступит критический момент, и ты отдашь приказ, невозможный, он тоже будет исполнен. Это, кстати, из такого гигантского раздела сверхспособностей в йоге, самый нелюбимый мой раздел. По причине того, что огромное количество людей приходят в йогу именно из-за желания обладать сверхспособностями, но из песни слов не выкинешь. Хоть это и не мой самый любимый раздел, но тем не менее там есть такие моменты, которые вот именно говорят о том, что человек, который мало врет, затем приобретает способность того, что каждое его предсказание и пророчество сбывается. Поэтому, знаете, иногда, когда я вижу по телевизору пророков, таких, знаете, наших, иногда бывает так, что эти люди имеют силу только лишь потому, что до этого не врали. Очень, с точки зрения причинно-следственного механизма, очень тяжело отследить, почему именно это происходит во Вселенной. Но как бы, тем не менее, вот в качестве сверхспособности это есть. Вот точно так же и здесь. Если вы будете все доводить дела до конца, то следующее дело, вот, которое станет у вас там на очереди, знаете, как иногда говорят, из страха будет доводиться до конца. Вот я иногда приношу там какой-нибудь компьютер к мастеру, и мастер удивляется, говорит, ну как же так, вот при тебе он не работал, а я пришел, работает, что тут случилось? Я, конечно, молчу и говорю, что может быть это объяснить вот этим законом. Вопрос был?
Угу. Я вот хотела спросить, ты же вот говорил когда про волю, ты упомянул слово «желание».
Да.
То есть получается, что желание и поставленная цель. То есть, ну, вот эти понятия, они как-то вместе, да?
Дело в том, что... Да, я понял.
Вот, а я вопрос хотела спросить как раз вот про то, что мы уже рассматривали такой афоризм. Афоризм «откажись от желаний». Там же получается что? Что тебе Вселенная, она же предоставляет как раз все те возможности, которые...
Ну, я бы сейчас...
На которые ты как бы вот...
Нет, сейчас вот вопрос. В чем вопрос заключается?
Ну, то есть, как же так, что мы волю развиваем, к чему мы стремимся?
Нет, стоп. Давайте эту тему пока не трогать. В йоге есть прямо противоположные методы. А есть метод, когда мы не должны идти на поводу своих желаний. Так называемый аскетический метод. Он прекрасно работает. Есть метод несколько другого пошиба. Это тот, когда мы должны осуществлять каждое из своих намерений. Это другой метод. Иногда они пересекаются, иногда нет. Но, Боже, вас упаси путать. Вот, знаете, еще раз я повторю, на гору может быть много тропинок, но вы не сможете подниматься одновременно по всем. Поэтому давайте мы не будем путать. Это серьезный вопрос. Значит, что же касается наших желаний, то, чтобы у вас не сложилось впечатление, чтобы вы не обожествляли все свои желания. К сожалению, огромная часть желаний – это не ваши желания. Огромная часть желаний – это желания социума, которые озвучиваются через вас. Вот вы смотрите рекламу по телевизору. На что настроена реклама? Любая. На то, чтобы у вас проявилось определенного вида желания. Вызывают они это действие? Прямо. Косвенно. Иногда взывают к вашему разуму, смотри, как дешево и как удобно. Иногда взывают к вашим чувствам, смотри, как красиво. Иногда к вашей морали, ой, как это замечательно, как это чудесно. Будут, так сказать, пытаться вами манипулировать, чтобы пробудить в вас желание. И, к сожалению, чему учит йога, огромное количество желаний – это не наши желания. А желания вообще не пойми кого. Или чего? Точнее, тех, кто хочет наших денег, нашего сознания, нашего внимания, нашего поклонения. Поэтому здесь надо очень четко понимать. Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос достаточно подробно. Это тема отдельного разговора. Но вы должны всегда понимать, что с одной стороны желание как бы притягивает волю, чтобы выполнить. Но с другой стороны, само желание может быть порождено отнюдь не нашей волей, а волей другого человека. А хотите ли вы быть марионеткой волей другого человека?
Если мы отказываемся от желания,
вот.
То волю мотивация.
Что?
То воля идет на что, если мы отказываемся от желания?
Ну, значит, вопрос в том, куда исчезает воля, когда мы отказываемся от желания. Ну, ответ очевиден. Воля как раз и тратится на то, чтобы отказаться от желаний. То есть воля это...
Отказаться от желания.
Да, но опять же, будьте всегда очень аккуратны.
Самим собой желаний масса. Нельзя брать себе, что нет желания.
Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Желание желанием рознь. Поэтому одним махом сказать «откажись от желания» – это то же самое, что не сказать ничего. Это, ну как бы, пустая фраза. Это то же самое, что я вам скажу. Ребята, не надо дышать. Вы знаете, что если вы проведете в состоянии кивела, кумбхака, два там сколько часа, вы просветлитесь. Но попробуйте из вас хоть кто-нибудь не подышите хотя бы минут пять. Вы посинеете, позеленеете, а потом скажете, да не нужна мне эта йога, я буду продолжать дышать. Вот примерно та же самая вещь с желаниями. Желание – вещь опасная. Вообще, так сказать, это так называемый уровень причинного тела самый опасный. И требует самого деликатного с собой обращения. Все, поехали. Итак, 68-й афоризм. о един. Все практики по созданию чистого тела и чистого мира ты должен хранить в тайне. Шестьдесят девятый афоризм. Тайна абсолютно необходима. Для практики многих йог. Помни о един.
Это
70-й. Есть такие практики, в йоге, в которых, нарушая принцип тайны, ты не получишь результат. И, наконец, 71-й. После достижения результата тайна не нужна. Записали. Вот такой раздел на самом деле очень жизненный. Вы помните, что в нашей йоге, а мы, в общем-то, классическая йога, а тем более вот в нашей традиции, в нашей школе, есть такое положение, что не принято делиться личным опытом. Вот был у тебя личный опыт осуществление тех или иных йог, или личный опыт постижения чего-либо, либо какие-то свои, вот именно твой личный вход в йогу. Считается совершенно дурным тоном распространяться на эту тему. И иногда возникает вопрос, а, собственно говоря, почему? Почему нельзя, да, нельзя, так сказать, много говорить про свой личный опыт? Наоборот, если ты начнешь говорить про свой личный опыт, это, может быть, будет так интересно, это будет так чудесно и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, ваш личный опыт вам нужен для вашего личностного роста. Поэтому, если вы хотите донести, так сказать, какую-либо информацию до слушателей, можете сослаться на ваших друзей. Ну, во всяком случае, никогда никаких подробностей про себя не говорить. Почему? Это очень интересный такой будет ответ. Потому что, распространяясь про свой личный опыт, вы будете терять некоторые силы в йоге. Но начнем мы несколько издалека. Начнем мы, во-первых, с этого с предостережения с моей стороны. К сожалению, есть обратная сторона йоги. Это такая паранойя секретности. Буквально любая практика, любая мантра, Любая техника, любое упражнение окутываются такой завесой секретности, которая в свою очередь привела к тому, что мы потеряли огромное количество практик. Вот тот факт, что мы сейчас пользуемся всего лишь крупицами из того богатства йоги, которое было в древности, мы отчасти, к сожалению, обязаны вот этим принципом, вот этим вот положением. Правда, получилось, знаете, как вот есть такая поговорка: «Заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб расшибет». Вот примерно та же самая ситуация произошла и с принципом тайны. Что все хорошо в меру и все хорошо уместно. Так вот, и здесь же, как вы видите, в конце сказано, что после достижения результата тайна больше не нужна. Но вот про эту, как сказать, про этот афоризм окончательный почему-то все забывают. Первую часть все помнят, что тайна необходима. А про последнюю часть о том, что после достижения результата тайна не нужна, все забывают. В результате горстка избранных получают, значит, высокие достижения в йоге, держат это знание в своих руках, а все остальное прогрессивное человечество не получает вообще ничего. И на самом деле это очень и очень серьезная проблема. Проблема не такая смешная, как покажется. Самое любопытное может случиться, если вы окажетесь где-нибудь, или оказались бы, не знаю, как сейчас, но раньше, где-нибудь в Индии, и вдруг с ужасом обнаружили, что на Западе была издана книга, в которой, ну, как бы, грубо говоря, раскрывались такие тайны, о которых местный гуру на Востоке не то что сказать, помыслить вслух боялся. Вот. В результате это привело к тому, что йога стала очень закрытое учение, распространялись только знания не самые, так сказать, ценные, а самые ценные знания из-за этой завесы секретности, к сожалению, потеряны в огромном количестве. И не думайте, что это просто какой-то такой вот, какое-то недоразумение. Нет, это вполне конкретное такое положение. Но теперь мы начнем разбирать, почему же все-таки так происходит, почему надо хранить тайну во время практики йоги. Еще одно здесь добавление сразу. Ну, в первую очередь мы с вами рассматриваем 108 афоризмов тантра-йоги, и это касается всех сексуальных практик, в первую очередь. То есть, если кто-то узнает, что вы там практикуете хатха-йогу, ну, можете не переживать, это не составляет такой вот уж совсем большой тайны. Это в первую очередь для тайна необходимо для вот таких очень утонченных психофизических упражнений в йоге. То есть таких упражнений, где, как знаете, дуновение ветерка может склонить чашу весов в одну или в другую сторону. А говоря словами, так сказать, теории йоги, любой человек, который посвящен в то, чем вы занимаетесь, он, безусловно, направляет туда свое внимание. За вниманием идет сознание, за сознанием идет энергия. А эта энергия – его энергия, и она может повернуться в любую сторону. И может в самый ответственный момент, когда на чашу весов, что называется, становится, достигнете вы результата практики или нет, достигнете вы просветления или нет, чье-то чужое, праздное любопытство, просто такое, знаете, даже не злое, а просто праздное любопытство, начнет вам путать все карты. И в этот самый ответственный момент вы не достигнете результата. Разве это не обидно? Обидно. Поэтому, прежде чем начать практику, побеспокойтесь о том, чтобы вам никто не мешал. Ну, или по-другому можно сказать, хирург собирается сделать операцию. Вот он лежит, пациент, все, он, значит, вскрыл ему все, что он там вскрыл, да, и он аккуратненько в перчатках, в резиновых делает свое дело. А теперь представьте, что вламывается в операционную студент-стажер, и говорит, а ну-ка покажите мне, где у него там этот орган, а ну-ка дай-ка я попробую, ага, вот это, а это, а это. Понятно, что такого быть не может, потому что за жизнь тогда этого бедного пациента никто и ломаного гроша не даст. То есть не должно быть вмешательства чужого сознания и чужой энергии, когда вы делаете такие тонкие практики. Здесь в первую очередь упоминается практика по созданию чистого места и чистого тела. Вы помните, что на прошлом занятии, значит, мы с вами рассматривали, как использовать принцип двойственности для, значит, выхода в принцип недвойственности. Или как, расширяя внутреннее субъективное ощущение чистоты, расширить его до размеров всей Вселенной. Так вот, когда вы начинаете это делать, это вы обязаны делать, если вы практикуете сексуальные практики, так сказать, тантра-йоги, вы, ну, грубо говоря, в сексуальных практиках участвует только Бог и богиня, ни больше, ни меньше. Маленьких земных людей там нет. Так вот, вы должны будете создавать вот эти вот места чистоты. И эти места чистоты предполагают ваше сознание чистое и вашу энергию чистую. А вот представьте, что чье-то постороннее сознание начинает, и посторонняя энергия начинает в эту чистоту вмешиваться. Это уже грязь. Что такое грязь? Вот что такое грязь вот под ногами у нас? Вот мы подметаем или убираем. Мы удаляем частицы, которым не место здесь. Вот песок. Прекрасная вещь песок, но на улице, никак не в квартире. Вот точно так же и чужое сознание, и чужая энергия неуместны во время практик тантра-йоги. Поэтому все практики, они, в общем-то, делаются в тех местах, про которых никто ничего не знает. Не знает где, не знает когда. Если знает где, то не знает когда, а если знает когда, не знает где. А желательно, чтобы ни того и ни другого. Но если знает где и когда, то третье еще такое составляющее, это не знает как, точнее не знает что вы делаете. То есть вот выпадает всего лишь одна из этих составляющих, как тайна соблюдается. Ну мало ли, куда вы со своей подругой уединились. Или когда. Или вообще зачем. Может быть, вы там будете, не знаю, стихи декларировать. Значит, поэтому в первую очередь принцип тайны необходим во всех этих тонких практиках. Конечно же, он не распространяется на практике, ну, такие вот обычные, грубые. Ну, вот каждый день вы там занимаетесь там хатха-йогой или еще какой-то другой йогой. Да ради бога, но опять же, смотря какой хатха-йогой. Почему? Потому что вы можете долгим занятием хатха-йоги привести свой организм в такую утонченную форму, что любой взгляд постороннего во время выполнения той или иной асаны будет вас сбивать. Поэтому это тоже вопрос здравого смысла. Принцип тайны – это вопрос здравого смысла. Если чувствуете, что кто-то или что-то плохо влияет, поставьте, значит, соответствующую ограду. Опять же, этот принцип тайны – это продолжение того фундаментального принципа «обрати поражение в победы» или продолжение, значит, «обрати поражение в победы» принципа о том, что методом двойственности можно прийти к недвойственности. Что такое тайна? Тайна – это двойственность. Почему? Здесь знают, а здесь не знают. То есть мир как бы делится на две большие части – двойственность. Но с другой стороны, с точки зрения йоги, мы помним, что мир един, что нет тайны, да, которая никогда, когда-нибудь не станет явью. То есть и как вот совместить, на первый взгляд несовместимое, оно не прекрасно совмещаются в методах тантра-йоги. Будете практиковать эти практики, соблюдайте их в тайне. Получите результат, можете раскрывать всему миру. Так вот, если вы делаете какую-то практику и чувствуете, вот это чисто иногда субъективное мнение, вот как-то кто-то или что-то на вас действует не так. Значит, соответственно, в следующий раз устраните этот дискомфорт. Опять же, может быть, это будет совсем грубая практика какого-нибудь совершенно, ну, обычного упражнения хатха-йоги. Ну, другой разговор, если вы занимаетесь в группах, Там несколько по-другому идут процессы, это отдельная статья. Я сейчас говорю о вашей личной практике, о личном прорыве. Когда вы в группах, там совместное сознание и энергия, там наоборот, чем больше, тем лучше. Это по-другому идет, да, по-другому работает. А вот когда вы одни сами для себя практикуете. Поэтому, если вы начинаете практиковать очень утонченные практики, никто не должен знать. Значит, какую ошибку чаще всего делают? Посвящают своих родных и близких. Вот родные и близкие еще меньше должны знать. Даже если чужой узнает человек, это в меньшей будет степени влияния. Почему? Потому что ему до вас дела нет. А вот родные и близкие как раз наоборот будут заглядывать своим сознанием туда, куда не надо. Вот я сейчас шел по улице, и сейчас стало модно такие рестораны делать, витрины. Сидит дядечка с тетечкой. И кушают. И прям можешь посмотреть, что он там ест. В общем, полная, значит, картина. А, вот. Я не знаю, будет ли для вас это удивительно или нет, если вы узнаете, что в некоторых, так сказать, слоях общества Индии это не то, что не допускается, это считается страшным святотатством. Там более того, если на твою пищу кто-то посмотрит перед тем, как ты ее съешь, эта пища считается негодной к употреблению и требуется сложный обряд очищения. А у нас нет, народ сидит и ест.
А народу нравится.
Вот, и народу нравится, да. И, значит, вот что, о чем здесь, почему? Почему у них так, а у нас эдак? Значит, но следует помнить, что, конечно же, в большинстве случаев на Востоке это действительно приняло формы паранойи. Уже никто не помнит, почему надо скрывать свой, значит, этот интимный процесс поглощения пищи, но традиция говорит скрывать, значит, надо скрывать. Вот. А у нас народ поедает в огромных количествах, и ничего, на него это ни хорошо, ни плохо не действует. Вопрос, конечно же, в степени утонченности вашего организма. И с одной стороны, вопрос в другом, в степени как бы силы вашего организма, в том плане, что насколько вы можете сопротивляться вот этим вот влияниям энергии сознания извне. Если вы достаточно сильный, как слон, то, безусловно, на вас это не действует. Да пускай хоть там вся Вселенная смотрит, как вы поедаете, значит, свой завтрак. Но с другой стороны, если вы хотите сделать утонченную практику и утончили свой организм до небывалой степени чистоты, дабы почувствовать все внутренние каналы и их направить так, как вам надо, то, конечно же, в таком очень утонченном состоянии даже взгляд посторонний вас будет обжигать. Вот. Поэтому, если вы чувствуете, что взгляды посторонние вас обжигают, ну и не надо показываться этим взглядом. Если же и вас не обжигают эти взгляды, да ради Бога, вперед. То есть паранойи быть не должно. Теперь дальше идем. Итак, почему же тайна абсолютно необходима? Ну вот один ответ мы на этот вопрос дали, более или менее теоретический, что как только вы привлекаете чье-то праздное любопытство, вы туда привлекаете чье-то чужое сознание, чью-то чужую энергию. Как ни странно, даже в современной физике к этому принципу сейчас подошли вплотную. Вот это в первую очередь касается квантовой физики. Там есть такой очень интересный, ну, достаточно логично звучащий постулат о том, что невозможно измерить явление, не повлияв на него. То есть, если вы что-то измерили, то вы так или иначе повлияли на то или иное явление. Особенно это, так сказать, наглядно представляется вот в микромире. Почему это стало достаточно хорошо развиваться? Потому что в современной компьютерной отрасли такой раздел, как криптография, то есть наука о том, как бы все зашифровать и не дать, значит, почитать кому не надо. Они ищут все более и более универсальные системы шифровки знаний и пытаются сделать такой алгоритм, который в принципе невозможно вскрыть. А самый надежный алгоритм, который невозможно вскрыть, это такой, который никому не попал в руки, кроме, так сказать, адресата. То есть, если вы передаете данные, то лучше данные передавать так, что вот они вышли из точки А в точку Б и дошли. А если кто-то попытался их перехватить по дороге, то они самоуничтожаются, да. Вот, примерно здесь та же может быть ситуация, но, конечно, не надо доходить до крайности. Вы как бы окружаете вот этой завесой тайны все то действие, которое вы начинаете. Значит, тут же продолжение принципа тайны. Хорошо. Опять же, возвращаясь к моей нелюбимой теме сверхспособности. А как же быть с этими медиумами, экстрасенсами, людьми, которые на расстоянии, значит, могут как бы определять, что где там плохо лежит, да, или что там где плохо происходит. Вот, ну, конечно же, подобно тому, как вы можете натянуть занавес вот на окно, да, занавеску, и никто не увидит. Подобно этому и на тонком уровне можно натянуть эту занавеску. Но это уже отдельный разговор про защитные поля и так далее и тому подобное. Вот. Но вы должны понимать, что как бы можно отгородиться и от этого, в том числе. Вот. Но самое главное, здесь такой, некий такой принципиальный постулат, что в известном смысле Вселенной, каждой личностной энергии и сознания не пересекаются. И если вы сами не захотите, чтобы кто-то узнал тайну, ее никто никогда не узнает. К сожалению, потому что последствия этого, ну, достаточно тоже отрицательны. Вот каждый из нас носит вокруг себя личностную вселенную. У каждого она своя. И вот эти личностные вселенные друг с другом пересекаются лишь отчасти. И если вы захотите кого-то не видеть или кого-то не слышать, то вы действительно сделаете себе такую карму, чтобы никогда этого человека или это явление, или там чего-нибудь еще и не видеть, и не слышать. То есть вы можете полностью выкинуть из своей вселенной какой-то объект или явление, но только лишь при одном условии. Если вы не были как бы кармическим порождением, ну, к вам приходит кто-то. Почему он приходит? Да потому что вы его всю прошлую жизнь звали. И он как бы приходит только лишь потому, что вы его в прошлой жизни звали. То есть, что посеешь, то и пожнешь. А вот если нет такой кармической связи, не хотите видеть, наоборот, построите такую стену, что потом наоборот будете приглашать, а к вам никто не придет, потому что построена стена. Это очень такие сложные моменты, но я о чем хочу сказать, что, как правило, открывать либо не открывать вы будете решать сами. И здесь такой вполне рабочий такой вот, такое пожелание, что хотите что-то сделать, пожалуйста, особо на это не распространяйтесь. Распространяться на тему тонких практик — это примерно то же самое, что предупреждать врага о том, что у вас завтра наступление. Вот представьте, стоят две враждебные армии, и на завтра назначено наступление. Если вы без предупреждения, ну, то есть враг не знает, что от вас ждать. То ли вы с воздуху пойдете, то ли вы, значит, танками, то ли на кораблях поплывете. И он не знает, с какой стороны готовиться к отражению. Если же вы его предупредите, что вы с воздуха полетите, конечно же, он все свои силы сосредоточит на то, чтобы вас не допустить со стороны воздуха. Вот примерно так же себя ведет наша негативная карма. От кого вы скрываете, по большому счету, все свои практики? Вы скрываете их не от людей. Вы их скрываете вот от... Ну, если угодно, сейчас, может быть, мои слова не совсем будут понятны, но они имеют свою логику. Вы скрываете свои действия от того робота кармы, которого вы сами же когда-то и породили. То есть вы не уведомляете свою собственную карму, что вы хотите от нее избавиться. Ну, сложно, может быть, звучит, не совсем как бы обтекаемо, коряво и, может быть, непонятно. Но тем не менее. Вот подобно этому, как не следует предупреждать врага перед нападением, подобно этому не следует никому распространяться насчет своей практики. Вот победили, победили. Отпразднуйте с друзьями победу. Но до того, как победили, нечего, значит, всем на весь мир, как говорится, кричать о том, что вот вы, значит, собираетесь идти войной. Почему? Знаете, что тогда вам понадобится сил в несколько раз больше. Во-первых, чтобы победить, а во-вторых, чтобы нейтрализовать вот это дружеское участие всех остальных, значит, вот этих наблюдателей. Помните эти старые пословицы, в которых очень-очень много смысла, что «Господи, защити нас от наших друзей, с нашими врагами мы как-нибудь сами разберемся». Это из этой же серии. Так вот, иногда, конечно, меня приводит в умиление, когда новообращенный, значит, адепт тайных наук йоги начинает кричать: «Ты знаешь, мне вчера мантру тайную дали». Как ее? Как? А, «Ом мани падме хум». Самая тайная мантра. Говорили, никому ее не говорить. Да, то есть, как к этому относиться? Ну, это ребячество, да? Да, значит, еще один такой пример, чтобы вы с другой, как бы, стороны ухватили смысл. Вот есть такое понятие — фондовый рынок. Это там, где акциями торгуют, продают, покупают. Так вот, действие каждого игрока, в принципе, приводит к тому, что вся ситуация меняется. Особенно, если вы об этом кричите громко. Если вы узнали какую-то там тайну и начали об этом трубить, то все остальные игроки на нее как бы отрефлексируют и изменят свое поведение, и рынок изменится. В результате вы денег на фондовом рынке не заработаете. Поэтому вот кто действительно хорошо знает, что молчание золото в прямом смысле этого слова, это крупные игроки вот на фондовых рынках. Значит, почему я упомянул фондовый рынок? Потому что в известном смысле это сознание финансовых воротил. Вот они видят рынок так, и он так, значит, вот и проявляется. Если же вы сболтнули лишнее слово, сознание раз поменялось, за сознанием энергия, и все. Или еще по-другому можно сказать так, что невозможно войти два раза в одну и ту же реку. Поэтому если вы собрались делать практику, и о ней никто не знает, ситуация одна. Если же вы собрались делать практику, и о ней знает вся Вселенная, ситуация совсем другая. Более того, ситуация отреагировала на то, что вы собираетесь сделать эту практику, и подготовилась к тому, что вы будете делать эту практику. Кто в состоянии распутать этот логический клубок? Вот подобно этой притче о том, что на фондовом рынке не бывает абсолютных гениев, потому что все меняется. Вот подобно этому, не написали пока еще ни одну программу, которая позволяет, играя на акциях, всегда выигрывать. Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь, где-то информацию собираешь, где-то слухи, там сплетни и прочее, прочее. Но робота нельзя поставить или компьютер, который всегда бы выигрывал, потому что все меняется. Вот точно так же и наша жизнь, она вечно меняется. И поэтому, если вы, вы настроились на одну ситуацию, но сболтнули лишнего, сказали, что вы собираетесь делать, ситуация хоп, и изменилась. А продолжение этой темы весьма печально. Почему? Потому что в известном смысле обесцениваются все практики йоги, которые стали доступны. Вот вы открываете толстую книгу, которая называется «Ригведа». И там дан тот или иной механизм. Точнее, не механизм, а дано: делай так, так и так. Но вот точно так же уже делали без малого 5 тысячелетий. Вы можете понять, что ситуация поменялась, высшая реальность не изменилась. Принципы действия практик в Ригведе не изменились, ничего не поменялось. Но конкретный способ получать результат изменился. Ну вот у меня был один товарищ, он как-то пояснил мне такую вот, дал тоже аналогию. Говорит, ты знаешь, говорит, 10 лет назад ты мог поставить ларек, торговать там пивом, сигаретами на каждом там углу города и иметь с этого там приличные деньги. И тогда это работало. Тогда ты мог прийти к своему другу и сказать: поставь на следующем углу, и тоже обогатишься. Значит, ну понятно, что за эти годы узнали все. Да, понаставили везде, где можно и нигде нельзя, этих ларьков. В результате что привело? к тому, что это обесценилось. То есть каждая идея, когда она вот обнародуется, она имеет смысл некого обесценивания. Поэтому, в общем-то, в этом и заключается высочайший альтруизм преподавания йоги. В известном смысле, преподавая йогу, вы обесцениваете все те практики, которые преподаете. Понимаете? Те, кому вы сказали, ими воспользуются, но в отношении вас эта практика может работать менее сильно. И, казалось бы, тупик, но на самом деле никакого тупика нет. Вселенная помогает тем, кто помогает людям. Если вы даете одни практики вот именно в этом контексте, то Вселенная вам дает более свежую практику, которая еще не задействована. Поэтому никогда не будьте жадными. Никогда не живите вот по этому принципу «моё», вот я сам достиг могущества и результата с помощью этой практики йоги, а что это я буду ей делиться, не буду ей делиться. Это эгоизм. А знаете, что вы делитесь, и с вами Вселенная делится все более новыми схемами зарабатывания денег. Да? Вот. Тогда возникает другой вопрос, а почему же мы здесь начинаем про тайну? Ну, тайна – это, вообще эти афоризмы. Тайна нужна на время выполнения практики. Вот вы решили со своей, здесь в большей степени про сексуальные практики, в большей степени, хотя этот принцип касается всех практик. Вы удалились со своей прекрасной, девушкой, вашей тантрической женой, вашей подругой для практики высочайших сексуальных или там каких-нибудь утонченных медитативных практик. И вот на это время никто и ничто не должен знать, где вы, что вы, зачем вы и что вы делаете. Вот вы выполнили, вы получили результат. После этого вы можете отдать эту практику дальше. Вот. Если же вы, как у нас в школе, передаете практики, которые не все вы, допустим, сами осуществили, вот, знайте, что вам придет более свежий. В этом нет сомнений. Но как только вы получили результат, вот после этого, все уже, принцип тайны не нужен. Теперь, возвращаясь к самому первому, а почему же в нашей школе не принято особо делиться личным опытом? Здесь еще, к сожалению или к счастью, есть еще такой момент о том, что нельзя выпячивать свою личность. Это некрасиво. Некрасиво говорить, что вот какое там откровение там с небес получил, да, или там какую кундалини, куда я, там загнал. Это, поверьте, звучит, несколько неуместно зачастую. Если хотите какой-то опыт рассказать о том, как что происходит, то найдите такие слова и такие персонажи, вот чтобы никто не понял, где, кто и когда. Расскажите там случай из, реальный, безусловно, случай из жизни там вашего друга, который осуществил эту практику. И так далее, еще подобное. Если кто-то начнет к вам приставать, назови мне серию паспорта, номер, город, где он живет, и когда это было, в какое время дня или ночи. К сожалению, таких людей очень много. Они все до всего хотят докопаться. Вот им не интересна йога, им интересно подробности. Причем они сами иногда даже не знают для чего. То надо несколько таких людей заворачивать. Врать не надо. Ну и правду не надо говорить. Понимаете, вот такая вот очень-очень... Значит, до какого момента не принято делиться своей личной практикой? Считается до тех пор, пока вы уже недостаточно окрепните, чтобы вся информация о вашей личной жизни повлияла на вашу будущую жизнь. Вот есть такой, говорят, момент в йоге, когда вы вдруг понимаете, что все, что было с вами до этого, было очень ценно, очень полезно. Но вы с другой же стороны понимаете, что этот опыт был необходим вам, но вы как бы уже стали другим. И вы смотрите на этот опыт свысока. И вам уже он не будет мешать в будущем. Почему? Потому что когда опыт держится в тайне, он становится неким таким источником силы в минуты трудные. Вы всегда можете обратиться мысленно к тому действительно грандиозному йоговскому опыту, который вы переживете, занимаясь йогой, это будет для вас источником силы. А вот если вы растрепитесь об этом опыте всему миру, то вы как бы несколько подрубите сук, на котором сами сидите. Для вас, уже для самих будет казаться этот опыт уже не такой сакральный, не такой священный. Знаете, как вот у классика, а был ли мальчик? Вот как начнете трепаться, так начнете себя ловить на мысли, а был ли мальчик? Эта энергия, конечно, никуда не пропадет, вот эта энергия, она передастся, так сказать, дальше другим, но вы останетесь без нее. Поэтому даже по этой причине это некрасиво особо распространяться, значит, о себе. Не надо выпячивать свое эго, свое я. Еще есть одно такое добавление, что для других ваш опыт, как правило, гроша ломаного стоить не будет. Ну, вот один товарищ мне говорил, вот ты знаешь, я никак не мог на работу устроиться. Ну, и так, и так, и так, и так. Пошел, сделал практику и устроился на работу. Все, для меня уже, он мне рассказывал, для меня уже нет там сомнений в этой практике. И он начинает пропагандировать йогу. Он говорит, а вы знаете, вот у меня не было работы, я сделал практику и устроился, да? А для другого человека это может вообще ничего не значить. Ну, устроился, может, это стечение обстоятельств. Может, ты это придумал себе. Может, это была твоя личная галлюцинация. То есть вы все равно этим никому не поможете, но лишите себя источника силы. Лишите себя вот тот островок незатронутости, тот островок чистоты, на который вы всегда сможете опереться. Если же вы будете, как говорится, о нем разглагольствовать, вы будете терять этот островок чистоты. Так, значит, вот такая вот вещь. Поэтому еще раз сделаем маленькое резюме. Во время выполнения тонких утонченных практик или когда ваш организм утончился, пожалуйста, соблюдайте принцип тайны. Как только практика выполнена, результат получен, ради Бога, поделитесь, значит, со всеми, учите других, так сказать. Не дайте этой практике исчезнуть. То есть нельзя впадать в паранойю. Благодаря этой паранойи и секретности мы с вами лишились огромного числа знаний. Пожалуйста, не будьте такими же продолжателями этой, в общем-то, неоправданной роскоши. Ну, давайте еще быстренько мы пробежим по этим афоризмам. Еще несколько слов. Итак, значит, когда вы начинаете делать эти практики, вы уединяетесь, удаляетесь и никого в них не посвящаете. Нарушая принцип тайны, вот когда мы нарушаем принцип тайны, мы где-то действительно рубим сук, на котором сидим, или привлекаем какие-то мешающие энергии, которые нам все расстраивают. Представьте, вы собираетесь настроить точный прибор, и ничто не должно вас отвлекать. Если что-то вас отвлекло, все, вы его не настроили, он уже показывает неправильно. Вот примерно здесь та же самая ситуация. Есть практики, если нарушать принцип тайны в них, то весьма-весьма проблематично получить хоть какой-либо результат. Значит, дальше идем. По достижению результата вам уже не нужна тайна. Пожалуйста, смело преподавайте, учите и так далее. Да?
А как узнать, что результат достигнут?
Ну, вообще говоря, понятие результата для каждой практики свое. Иногда нужны такие объективные показатели, что практика выполнилась. Иногда субъективные. Если мы говорим о создании чистого места внутри себя и вокруг своей, ну, Вселенной, то в первую очередь это, конечно же, субъективное ощущение. То есть это если вы сделали практику, осуществили ее, и вы вышли из нее полные сил, полные такого света внутри себя, полные какой-то такой, знаете, вот высшей какой-то энергии звенящей. Это трудно объяснить словами, но это что-то такое очень чистое, очень наполняющее, очень мощное. И вы внутри себя ни на секунду не сомневайтесь, что все прошло, значит, успешно. Ну, есть, конечно же, практики более такие, как бы, ну, если угодно, приземленные, там требуется достижение неких таких вот, ну, допустим, умения манипулировать некими мышцами, там и так далее, и тому подобное. Ну, я не буду перечислять все практики, везде критерии свои. Но на чем я хочу сейчас остановиться, вот мы все-таки здесь занимаемся вот этими тантрическими практиками, там вот это вот ощущение субъективного. Почему говорю субъективно? На самом деле нет понятия субъективного и объективного. Так вот, это ощущение, что вы поднялись на новый уровень. И он... Вы расскажете кому-то другому, он вам не поверит. А вы для себя лично будете знать точно. У вас произошла перемена. Перемена к лучшему, перемена большая. Вы стали более сильны. Так, вопросы еще? Вопросов нет. Значит, еще раз призываю вас, что с одной стороны придерживайтесь принципа тайны, но с другой стороны не впадайте в паранойю. Принцип здравого смысла. Ну и как всегда, давайте пожелаем всем живым существам счастья. Итак, выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза. И говорим про себя. Да будут все живые существа счастливы. Желаем счастья всем тем, кого мы любим и кто любит нас. Второй раз говорим эту фразу. Да будут все живые существа счастливы. Желаем счастья всем тем, кого мы не знаем или кто не знает нас. И, наконец, третий раз мы повторяем эту фразу. Да будут все живые существа счастливы. И желаем счастья всем тем, кто нас ненавидит или кого мы когда-либо ненавидели. Теперь же мы желаем всем счастья. На сегодня все. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы с вами рассматриваем 108 афоризмов тантра-йоги и все вопросы, касающиеся теории и практики йоги. Это очередная лекция для нашего заочного йога-университета. Итак, все, что вы здесь услышите, вы можете смело копировать, тиражировать и распространять. Все знания принадлежат учителям йоги. Вся глупость в этих лекциях принадлежит мне. Поэтому, если вы что-то не поняли или что-то вас, как сказать, раздосадовало, то это говорит лишь о том, что я не смог до вас донести древнее это знание йоги. Ну, к сожалению, я тоже несовершенен, да. Вот. Так вот, как всегда, мы начинаем с ответов на вопросы, которые возникли по теории и практике йоги, а затем переходим к рассмотрению очередных афоризмов. Итак, вопросы у кого? Какие? Если вопросов нет, сразу же начинаем рассматривать. Есть вопрос?
Я бы хотела спросить, связь между праной и кундалини?
Связь между праной и кундалини, связь между двумя этими понятиями. Значит, я оставляю за собой право, давайте, у нас сейчас будет курс лекций, как раз посвященный дыхательным йогам, пранаяме. И там я запоминаю этот вопрос, я в контексте этого курса подробно на него отвечу. Потому что иначе это у нас сейчас займет много времени, и мы уйдем немного в сторону. Итак, 72-й афоризм. Обеты. О един, если ты вовлечен в практику тантры, ты должен соблюдать обеты сознания. Ты не должен плохо отзываться о женщинах. Ты не должен ставить под сомнение честь женщин. Ты не должен порабощать женщин. 73. О, Егиня, если ты вовлечена в практику тантры, ты никогда не должна отказывать в близости мужчине, с которым ты вовлечена в тантрическую практику. Итак, давайте еще раз я вам напомню. Мы с вами рассматриваем достаточно плохо изученные и достаточно редкие йоги, в частности, тантра-йогу. Сейчас эта тема стала очень модная и популярная. Очень много вокруг этой темы всякого рода недопонимания и всякого рода наслоения, которые, в общем-то, не имеют к йоге никакого отношения. Ну, почему? Потому что там упоминается понятие секс. А секс – это всегда интересно. То есть, обычные люди, они мало интересуются йогой, но когда они слышат, что там есть секс, это в их глазах придает этой теме некий такой ареал такой пикантности, да, и все этим интересуются. Поэтому наряду с хатха-йогой, раджа-йогой, пранаяма-йогой существуют и эти темы, такие как тема тантра-йоги. Наша задача в том, чтобы показать, что это очень серьезная йога, не имеющая ничего общего с вот этой вот, к сожалению, вот этой шелухой, которая, в общем-то, сейчас распространилась как на Западе, так и у нас. Это очень серьезное философское учение. Более того, где вот эти моральные принципы, может быть, соблюдаются как нигде, так сказать, строго и, так сказать, сильно. Но в то же время эти тексты, вот, касающиеся тантра-йоги, они предназначены, в общем-то, для достаточного узкого круга людей. Тех людей, для которых эта практика подходит. Почему? Потому что, ну, в йоге есть много практик, и не все практики подходят всем. Есть люди, которые, допустим, занимаются только хатха-йогой, пранаяма-йогой и там крия-йогой, и совершенно не вовлекаются в другие йоги. Ну, почему? Ну, просто им так хочется, вот их такой стиль жизни. Есть другие люди, которым, ну, нужен несколько другой подход. Любой подход приводит к единой цели. Но сами тропинки разные. Почему же мы изучаем этот трактат, значит, вот по 108 афоризмам тантра-йоги, если он подходит или предназначен в первую очередь для достаточно узкого круга людей, вовлеченных в эту практику? Ответ следующий. К сожалению, к радости даже, ну и в то же время и к сожалению, огромное число проблем межличностного общения между мужем и женой, между полами, между, ну, мужчиной и женщиной, в общем-то, которые кажутся иногда неразрешимыми, в том числе и людям, которые практикуют йогу. Так вот, ответы на эти вопросы вот в этих текстах, даются, ну, совершенно, ну, как, знаете, как глаза раскрывают на некоторые проблемы и помогают с ними справиться, ну, совершеннейшим изяществом. Есть еще другой момент, почему этим йогам следует уделять столь пристальное внимание. Дело в том, что это следующий этап развития человека. Как только более или менее человек утвердился вот на этом пьедестале, если угодно, йоги, следующие вопросы, с которыми он сталкивается, это вопросы межличностного отношения. И в первую очередь с противоположным полом. Вот так мы с вами устроены. Так было задумано Творцом, так вот построен механизм нашего тела, нашего сознания, что сперва мы как бы решаем самые такие первостепенные задачи здоровья, жизненной силы, развития интеллекта, развития способностей, где-то даже, может быть, сверхспособностей. То есть это такая база, фундамент. А затем буквально все сталкиваются с проблемой межличностного общения. И самые острые моменты межличностного общения – это общение между мужчиной и женщиной. Это самые-самые острые, так сказать, самые, можно сказать, ну, если угодно, неразрешимые, что ли, проблемы. Так вот, здесь мы подходим к этим двум афоризмам, которые ну, где-то в известной степени они в первую очередь направлены на людей, вовлеченных в практику тантра-йоги. Мы с вами рассматриваем, напомню, 108 афоризмов тантра-йоги. Но на самом деле, если вы понаблюдаете за стилем поведения людей, вовлеченных просто в йогу, то, как правило, они себя будут вести точно так же. Даже те люди, которые и не практикуют эти тантрические методы. Это в некотором смысле очень универсальный такой шаблон поведения. Обеты же нужны в тантра-йоге в абсолютной мере. И мы сейчас на этом занятии как раз и с вами будем разбирать, почему эти обеты нужны в абсолютной мере. То есть, еще раз, если вы не практикуете...